В Италии подали в суд на девушку, которая загорала топлес. Инициатором иска стала мать двоих детей, мальчиков 12 и 14 лет. Женщина объяснила, что девушка вела себя на пляже весьма непристойно. Она слишком вызывающе наносила солнцезащитный крем на свою обнаженную грудь внушительного размера. Уже в суде адвокат девушки заявил, что итальянские законы не запрещают загорать топлес. Кроме того, его клиентка не виновата в том, что кого-то смущает размер ее груди.
Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну, ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Не думай о секундах высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Висят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение прессованы в годах. Мгновение прессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, твои колокола, твоя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг, от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Висят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, по вторникам, передача «Беседы с Покрасом». Обычно эти беседы ведет Вадим Некрасов, но сегодня он увяз на своей скорой помощи и вот не поспевает сюда. Сегодня я веду передачу один. Покрас – это я, меня зовут Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Темы нашей передачи многократно заявлены в моих книжках, в телепрограммах, в газетных публикациях. Это взаимоотношения человека с самим собой, это взаимоотношения человека с людьми, это взаимоотношения человека в любви, в любых родах деятельности. И это человеческое, душевное и физическое здоровье, ну именно та сторона здоровья, про которую мы говорим на нервной почве. Я врач-психотерапевт. За пультом сегодня... Я этому рад, Михаил Радов. Вот. Я ему сочувствую, что он вышел из отпуска. Может, он и не очень этому радуется, но я вот рад его присутствию здесь. Я сегодня, у меня дома ремонт, и я надеюсь, что Вадим здесь будет, собирался рассказать о ремонте, о всех передачах, то есть о всех переживаниях, связанных с ремонтом, и о ужасе перед этим ремонтом, и о предвкушении того, что он когда-нибудь кончится, и от предвкушения того, что ты получишь в результате, и, ну, и о предвкушении того, что закончатся траты на этот ремонт. И в конце концов, ну, когда я думаю о ремонте, я вспоминаю тот самый анекдот, когда ему было очень тесно, и он пошел к Рэбби и спросил, как мне быть, у меня вот тут дети, у меня тут то, другое, третье. Рэбби сказал: ну, веди в дом еще козленка. Потом Рэбби сказал: веди в дом еще овцу. Потом он сказал: веди, потом веди цыпленка. В общем, всю живность вел в дом. Тот говорит: я уже с ума схожу. Ну, говорит, тогда выведи цыпленка. Ну, вот он вывел цыпленка и почувствовал себя совершенно счастливым и свободным человеком. Ну, вот я примерно так себя чувствую в ремонте. Но Вадима нет, и поэтому сегодня я попробую воспользоваться уже темой, которая, ну, является такой и обязательной, и сквозящей через все передачи. Ко мне приходит, ну, за 30 уже женщина по профессии психолог. Она с гордостью говорит: Михаил Львович, я прочла все ваши книжки, и я поняла, что мой психологический возраст до 5 лет. И поэтому я считаю, что вы должны со мной вести себя как с до 5-летним ребенком. Я говорю: хорошо, а ей за 30. Я непременно буду с вами вести себя, как вы просите, уходите. Он говорит: почему? Я говорю: ну, потому что я взрослый доктор. Я лечу только взрослых людей, а до 5-летних, они же смеются, а до 5-летними занимается детский психотерапевт. Я сегодня хотел поговорить о психологическом возрасте. О том, и тема эта существенна в том смысле, что это помогает в понимании, какого рода проблемы нам доступны, какого рода проблемы нам просто недоступны в силу того подхода, который пользуется ребенок в том или ином возрасте. Есть проблемы, которые может решить 5-летний, есть проблемы, которые может решить до 10-летний, есть проблемы, которые может решить до 12-летний. Есть проблемы, которые может решить до 14-летней, и дальше уже юность и зрелость. Я сразу обозначусь, что схематично психологические возраста, они вот так делятся: дошкольные, начальная школа, первый подростковый возраст от 11-12 лет и старший подростковый возраст 12-14. В жизни мы чаще отстаем от своего возраста. И я хочу все-таки немножко сегодня поговорить. Да, я не объявил, а теперь объявлю. Наш телефон 341-11-06. И я жду ваших звонков. Я сумею и через них сказать то, что я хочу сказать. 341-11-06. Так вот, оказывается, что инфантилизм или психологическая, нравственная психологическая незрелость — это не клеймо, не ругательство, а это способ понимания тех трудностей, которые есть у тебя, или тех трудностей, которые есть с этим человеком. Ну, чем характеризуется до 5-летний возраст? Вообще, для того, чтобы характеризовать возраста, достаточно ответить на 3 вопроса. Кто заботится о ребенке? Давайте посмотрим, кто заботится о ребенке в до 5-летнем возрасте. Ну, в до 5-летнем возрасте о ребенке заботятся все. И если это совсем уж маленький, то он в качестве Маугли попадает к зверям, и эти звери тоже о нем заботятся. До 5-летний. Кто заботится о ребенке? Второй вопрос. Насколько этот ребенок заботится сам о себе? И как? У нас звонок. Я потом вернусь к этому разговору. А сейчас попробую воспользоваться звонком. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Львович. Меня зовут Ляля.
Да, я слышу и вообще-то узнаю. Я привык, что вас зовут Ляля.
Ну да.
Да. Я вас слушаю. Вы же в Москве.
Нет, я в Самаре.
И надолго?
До 29 августа.
Ну, на всякий случай, для слушателей я должен сказать уже от себя. Я правильно понимаю, Ляля, что вы потомственная акушерка, чем я и восхищен, причем профессиональная и очень серьезная акушерка, и лучшая в профессии в Медгарте, насколько я понимаю.
Да.
Да, ну, рекламу я тут вам устраиваю. Вот, я правильно понимаю, что вы сейчас, к сожалению, из этого Медгарта уехали?
К сожалению, да.
Да, понятно.
Вот.
Вот, и что у вас высшее, то есть не просто среднее медицинское образование?
У меня среднее медицинское образование, да.
Да. Я вообще очень уважаю профессионалов. А вас, к вам я очень неравнодушно отношусь в этом плане. Да. Да.
Я, к сожалению, не слышу передачи, у меня нет этого радио, и поэтому я хочу просто поговорить с вами.
Одну минуточку, я сейчас спрошу, мне скажите, онлайн в этом самом, в интернете, мы не знаем, нет, мы не знаем, как это сказать. Да, я слушаю вас, поговорите.
Я хочу просто с вами поговорить, знаете, о чем? Вот мне иногда кажется, ну, когда вот я работаю, отдыхаю или что-либо делаю или чем-либо занимаюсь, я иногда боюсь, что вот все, что происходит, это неправда. Ну как? Я, наверное, не точно выражаюсь, я просто когда...
Выражаюсь, как у вас получится, мы вместе с вами попробуем вытащить тему, да?
Ну, то есть, когда я что-то делаю спонтанно, и когда у меня это получается, вот... И когда это получается, и когда это все происходит, а потом я когда начинаю обдумывать происходящее,
подождите,
я начинаю...
Подождите, в то время, когда вы делаете, у вас в это время нет ощущения, что это неправда?
Нет.
А что за ощущение руководит вами?
А потом, когда все это, когда я это сделаю, или когда это все произойдет, и когда я начинаю обдумывать уже происходящее, я начинаю этого бояться.
Этого чего?
Ну, того, что я сделала.
Того, что делала, или того, чем руководствовались во время действия? Ну, приведите пример, пожалуйста, Ляля, если вам не трудно.
Ну, например... Ой, мне даже как-то сейчас неудобно. Но сейчас попробую.
Попробуй.
Ну, например, мне нужно было срочно купить квартиру.
Угу.
Вот. И... Это казалось, ну, неосуществимой мечтой. И мечтой, и... Нет, не мечтой, а это казалось неосуществимо вообще, сама покупка квартиры в моем положении.
Ваше положение – это положение мамы, живущей в разводе с дочкой вдвоем. Я правильно понимаю?
Да.
И медсестры, которая, ну, или акушерки, которая...
Небольшая зарплата.
Да, да.
Вот, но мне настолько нужна была квартира.
Нужна была или хотелось?
И хотелось, и нужна была все вместе.
Угу.
Что я сама не знаю, как это получилось, но у меня оказалось, у меня квартира появилась.
Как она с неба свалилась?
Ну, нет, я взяла кредит и купила квартиру.
Угу.
Вот. А потом, когда...
Это давно уже... было?
А?
Это давно было?
Это было 2 года назад.
Вы до сих пор вы по кредиту-то расплачиваетесь?
Да, да.
Да, и вам хватает еще на жизнь?
Да.
Угу.
Вот. И когда я теперь это анализирую, меня просто панический страх окутывает. То, что казалось, ну это же, ну как это все вышло? И мне кажется, что это неправда. Я, наверное, неправильно выражаюсь.
Выражайтесь.
Ну... Теперь мне страшно за то, что произошло.
Ну так, может быть, отдать?
Невозможно.
Невозможно или не хотите?
И не хочу тоже.
Да, ну вот попробуйте все-таки точнее сейчас уже выражаться. Правильно ли я понимаю, что в тот момент, или вы сами сумеете это сказать, что в тот момент, когда вам нужно и хочется, вы в это время чувствуете, что будет день, будет пища, и что... Когда нужно будет расплачиваться, то вы найдете выход.
Да.
А потом, когда вы делаете, начинаете размышлять логически, ну, так же, как размышляют все. Мне ведь тоже вообще страшно все, что вы делаете. Я немножко в курсе. Вот. Я правильно понимаю, что в это время вам самой удивительно, как вы с этим справляетесь, почему это получается.
Да.
Угу. И о чем же разговор сегодня? Я правильно понимаю, что есть два отношения. Одно, которое вас ведет, ну, так, как оно ведет. Ну, вот Тициан, он писал, художник такой, он писал чем угодно, в том числе не только кистью, а еще локтями. Ну, чем писалось? Он считал, что его кистью водит Бог.
Но...
Вот. А я знаю человека, спортсмена, которому, когда у него возникают сложности, у него появляется чуть ли не видение свечи. И вот когда он видит эту свечу, она ему подсказывает, что значит он туда идет. Я знаю многих людей, которые руководствуются каким-то незнакомым интуитивным чувством. Я правильно понимаю, что вы примерно об этом говорите?
Да.
Вы знаете, вчера ехал в машине, и почему-то поехал не той дорогой, которую еду обычно. Вчера или позавчера. Которую еду обычно. Я вдруг вспомнил, что как-то знакомый вам хирург Ратнер, если вы помните такого, он рассказывал о том, что как-то ему надо было лететь на самолете, и он по какому-то случайному переживанию на этом самолете не полетел. Вот, он остался жив, и самолет попал в аварию. И я вот ехал, и вдруг я подумал такую вещь. Ведь вот собака, которую увезли черти знает куда, находит иногда своего хозяина на другой стороне земного шара за много тысяч километров. Чем она руководствуется, каким чутьем и каким ощущением, и как она себе задает направление, когда ищет этого хозяина, совершенно неизвестно. А мы ведь тоже звери. И, может быть, у нас тоже есть какое-то ощущение скрытое от нас, неизвестное нам, наше неосознанное просчитывание чего-то или отражение чего-то. Вот я так поехал и подумал, я не знаю, почему я поехал этой дорогой, но мне этой дорогой поехалось. И мне как-то так близко руководствоваться таким переживанием. Когда я увидел на остановке мою жену, я люблю про это рассказывать, и логически я понимал, что она не годится ни в какую знакомую мне роль в отношениях с мужчиной, и я понял, ну, со мной. Но я понял, что мне придется на ней жениться, что у меня другого выхода нет, обоснований для этого не было никаких логических. Да, так вот, о чем же вопрос, Ляля? Я правильно о том говорю, о чем вы хотите сказать? Что вы действуете по наитию, как-то доверяя себе, да?
Да.
И у меня вопрос. И часто это кончалось крахом, такие ваши наития?
Нет, как раз-таки все заканчивалось хорошо.
Угу.
Вот, просто, когда я иногда сижу и размышляю, я, наверное, опять сейчас буду повторяться, но вы меня, перебейте.
Ну, я иногда спрошу, где сидите?
Я сейчас сижу на балконе.
На чем?
На полу.
На полу?
Да.
Понятно. А на полу хоть коврик есть?
Нет.
А почему? Там холодный камень?
Нет, линолеум.
А, ну-ну, да, садитесь. Так вот, когда вы иногда сидите на полу, на балконе, я слушаю дальше.
Не сейчас, когда я сижу на полу и разговариваю с вами, а когда я сижу одна и вообще... Или когда меня... одолевает бессонница.
Да, а что это она вас одолевает?
Ну, у меня иногда бывает, у меня по поводу... смещен мой график, ну как?
Это в связи с дежурствами, да?
Да, я иногда днем сплю, а ночью бодрствую.
Да, тогда это не бессонница, а просто не сплю. Да.
Да. Я забыла, что я хочу сказать.
Вы хотели сказать, что вы сидите иногда на полу во время бессонницы, и в это время думаете?
Думаю и боюсь, что все, что происходит, это неправда.
Может, вы не точно формулируете. Я правильно понимаю, что вы боитесь, что не может быть, чтобы это было точным, правдой, потому что это необоснованно.
Да.
Да. То есть я правильно понимаю, что вы ставите вопрос о доверии или недоверии какому-то своему интуитивному чувству.
Да, вы очень точно говорите. И еще, почему я хочу этот разговор, почему я хочу об этом говорить, потому что сейчас я работаю в Москве, вот, и сейчас...
Получается значительно больше, чем здесь.
Да.
Угу.
И я чувствую, что вот меня настигает какое-то, я предчувствую какое-то, ну как, я хочу работать по своей специальности и да. люблю работать по своей специальности, потому что именно тогда, когда я работаю акушеркой, у меня нет ощущения, что я работаю, понимаете? Да. У меня есть ощущение, что я просто вот, что это правда, что я живу. Вот да. когда я работаю, мне кажется, это правда, а когда вот все остальное... Да. Ну, не знаю, вот. Угу. И я сейчас работаю не совсем акушеркой, а немножко в другой деятельности.
Вы тоже детьми заняты? То есть вы не мамами сейчас, а заняты детьми?
Ну, да, да.
Да, да.
Вот. И я чувствую какое-то предчувствие какого-то, ну, что, что-то нужно делать. Я просто сейчас не хочу об этом говорить. Это пока еще рано об этом говорить. Но я уже, я чувствую, и когда... Я уже знаю, что мне нужно делать, и когда я к этому иду, я опять начинаю бояться. Ну, то есть, ну как? Ой, как бы точнее выразиться, то, что я делаю не сама, а само все делается.
То есть, понимаете, как будто да? какая-то вы себе неизвестная, непонятная и незнакомая делает.
Да, то есть это само собой происходит. Это не я рассчитываю, это не
это
я...
Это не ваши как бы... мысли рассчитывают, да? А это какая-то другая в вас реальность.
Да, да. Mm-hmm. И я чувствую, что помимо меня это все само собой происходит. И мне это нравится, и как бы у меня есть ощущение будущего, mm-hmm. и какое-то радостное ощущение.
Тогда, когда вы следуете этой тревоге, которую не понимаете, я правильно понимаю?
Да.
Mm-hmm. Я правильно понимаю, разговор сейчас, если его схематизировать, то это разговор о доверии или недоверии чему-то в себе неведомому.
Да.
Ну вот если так бегло сказать, ведь когда я падаю на землю, неся на руках ребенка, я ведь не успеваю подумать. А я каким-то образом, мне неведомо, успеваю так упасть, чтобы в большинстве случаев, слава Богу, чтобы ребенок оказался у меня на руках. Но даже да. если вазу очень дорогую несешь, ты не успеваешь сообразить. Есть много каких-то действий, которые происходят. И вообще вы ведь не контролируете, как у вас колотится сердце. Вы же не контролируете вообще всю свою работу. Мы очень мало, наше внимание, это тюбетейка на айсберге. Она очень мало наблюдает, то есть замечает самое себя. Вот вы сейчас говорите о доверии себя известной, себе неизвестной. Я правильно говорю?
Да.
И вот, значит, если поговорить в общем плане, ну, понятно, что мир большой, а наше знание о мире ничтожно. То есть оно есть, мир познаваем, но еще не поздно. Для верующего человека Бог необъятен, и мы у него, ну, его все время постигаем, в себе или в мире. Познаваем. И не поздно. И вот, то есть, в принципе, вообще все, вот чем я занимаюсь, это ко мне приходят люди, спрашивая совета иногда. Они не дают советов. Моя задача, чтобы человек сумел перейти из того известного существования, которое ограничено тем, что в голове. Оно всегда вчерашнее и неточное. Но оно дает нам уверенность. Я в прошлой передаче об этом говорил. Оно дает нам уверенность, мы привыкли, что если что-то обозначено словами, значит, это правильно, как ухватили. Я понятно говорю, да? Вот, как будто ухватили. И вроде нам, как за перила схватились, за известные, можем делать всякую чепуху, можем идти мимо реальности, можем разговаривать правильно, но не с тем, кто рядом. Ребенок говорит, пап, ты с кем разговариваешь? Или, мам, ты с кем разговариваешь? Можем вот эту околесицу нести знакомую. Но нам при этом уверенно, потому что мы внутри известного мира живем. Мы прожили от 5 лет до 10, сегодня о возрасте психологическом хотел говорить, мы прожили в том мире, когда мы изучали слова, и когда мир становился якобы ясен, он был подменен словами. Но вот счастливые люди, они сумели отличить эту разницу между тем, что они знают, и тем огромным миром, который неведом. У меня в кабинете я ставлю задачу, чтобы человек научился догадаться, что он не знаком себе, что я – это кто-то неизвестный. И научился знать, что живу я в неизвестном мире. И вот на этой грани меня, неизвестного, и неизвестного мира, я научаюсь жить, вот не зная. То, что вы сейчас говорите, это воплощение вообще-то той задачи, которую я пораваюсь ставить в кабинете, где все время живешь в этой тревоге. Я внятно говорю?
Да.
Где все время живешь в этой тревоге неведения, верно или неверно. Что-то ты отбираешь у неизвестного, что-то отбираешь, но живешь все время в любви, в неизвестности, приятии того, что вот этот вот мир есть какой-то, и уходишь от иллюзии, что ты идешь по знакомому. Я сейчас читаю книжку, и если она вам попадется, или ее вы найдете в интернете, ее надо прочесть, Айн Рэнд, «Источник». Вот там есть один или два, три героя, которые руководствуются вот тем, что их ведет. Так вот, я думаю, что задача — это возвращение в то допятилетнее детство, когда мы мир отражали и очень точно себя вели, то есть жили интуитивно, как звери, но при этом уже умея этим управлять, умея выбирать, умея разбираться. Я внятно говорю. А второй вопрос, который вы ставите, это о том, как научаться доверять вот этому своему интуитивному ощущению или не доверять. И здесь я не знаю другого способа, кроме как постоянно... постоянно помнить, что вот ты этого не знаешь, и рискуя там, где ты не можешь не делать. Когда ты не можешь делать иначе, когда ты не можешь, можно только то, чего нельзя. Когда ты не можешь этого не делать, ты делаешь шаг и обнаруживаешь, верно он или неверный. Потом ты делаешь следующий шаг, обнаруживаешь, верно или неверно. Это все как у ребенка, который учился ходить. Слышите, да? Но... и когда ты накапливаешь некоторый опыт, то получается, вот эти шаги были кажущимися. Я знаю очень много людей, которые вели себя по известным схемам, которые вели себя надежно и всегда ненужным для себя образом, как оказывалось в конце. Слышите, да? А я знаю немного людей, которые сознательно нащупывают вот какую-то свою дорожку. Мне кажется, что, ну, это близкие мне люди, это счастливые люди, и это, ну, как вот в моем кабинете, я считаю, что это единственное какое-то, ну, содержательный результат, когда человек не ищет ответов, а ищет верных постановок вопроса и уже научается чувствовать, что вот это чувство, вот, ну, верующий говорит, что Бог меня ведет, что вот это чувство, что вот эта интуиция, вот это меня верно ведет, где он идет к себе, как собака идет к хозяину. Я внятно говорю. И я не знаю иного пути, кроме систематической проверки вот этого, только проверки в тревоге. Не такой проверки, что ты, раз ты этим руководствуешься, все будет хорошо, а вот все время ты собран. Когда я водил пациентов в походы, там не было ЧП, но я был, у меня, а походы я водил пациентов прямо из постели брал, они не верили в возможность ходить, но у меня было, я был все время на острие тревоги, потому что я чувствовал все и видел. Когда я что-то делаю в своей профессии новой, я чувствую, что так надо, прям так, как вы сейчас говорите, что так надо. Когда я встречаю близкого человека, то я вот вижу, что вот это по мою душу, слышно, да?
Да.
Но это приходится проверять. Вот очень часто оказывается, что то, что мне кажется по мою душу, в силу вот моего какого-то склада и моего отношения к детям, самого беспомощного человека, я иногда воспринимаю за близкого. Слышно? А потом оказывается, что я просто кофейную гущу принимал. И вот так я проверяю, что вот в ряде случаев это неверно. И я понимаю, вот есть то чувство совершенно бездоказательное и спокойное, когда я встречаю моего друга и мою женщину, слышно? А есть то чувство, когда я какое-то такое очень взволнованное, когда встречаю как открытие, наконец-то сбылась мечта, но это обычно, вот я вижу беспомощного человека, его наполняю собственным содержанием, какую-то пустоту наполняю. Вот так проверяешь, верно или неверно. Ну вот на этом строится, например, моя уверенность в профессии. Иногда мне подходят и спрашивают, можно? Я сразу говорю, нельзя, или говорю, можно, не выслушивая. Я чувствую, ну, по радио говорят, я, когда человек включается, я слышу, что он говорит. Он говорит от правды, от естественности, или он говорит от выдумки. Мне
до сих пор очень тревожно, так же, как и вам, за вас. Ля-ля, я с вами знаком, да? Вот, мне очень тревожно за все, что вы делаете, когда вы делаете новое. Да, еще, иногда вы выдумываете. Это я тоже. Вот, но это очень отличается. Когда вы думаете, очень ясна схема, очень понятно, на что вы надеетесь, и в этом нет ни Бога, ни интуиции, ничего. Есть выдумка и фантазия. Но обычно вы это не осуществляете, а только думаете. Да, я слушаю. Алло?
Да, да. Я просто... Что-то я уже не знаю, что сказать.
Ну, что вы хотели? Вы хотели меня перебить, что-то сказать?
Да, и забыла, что хотела сказать.
Ну, вот, может, это окажется ненужным. Если нужно будет, перезвоните еще. Мы о том с вами разговариваем.
Да,
ля-ля, вот это мужество быть, это жизнь, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, где нет никогда гарантий, где это не то, что запрограммировано вчерашним днем. Есть такие подходы, когда говорят, что все надо вот по правилам, и не будет никаких тревог. Ну, не будет тогда и тебя. Угу. Так что я вместе с вами тревожусь, и, ну, вот когда вы что-то делаете уже невыдуманное, ну, это внушает доверие, хотя умом я тревожусь не меньше вашего.
Спасибо.
Пожалуйста. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Можно сделать вот эту перебивку. Спасибо, Михаил.
Я играла с огнем, не боялась огня. Мне казалось, огонь не обидит меня. Он и вправду не жег мне протянутых рук. Он горячий был друг, он неверный был друг. Я играла с огнем вот в такую игру. То ли он не умрет, то ли я не умру. Я глядела в огонь, не жалеючи глаз. Он горел и горел, однажды погас. Я играла с огнем до поры, не предвидя особых последствий игры. Только отблеск огня на лице у меня, только след от огня на душе у меня.
Я в эфире. Это песенка Вероники Долиной была запрограммирована до разговора и до звонка «Ля-ля». И вот, но так получилось, что это какое-то совпадение, получилось, что вот как раз в противоположном отношении говорится, где есть какая-то неведомая жизнь, неведомая сила, или есть какой-то порядок, и вот женщина, я играла с огнем, она же играла, не уважая огня, не тревожась, не оберегая его, не оберегая себя от огня, не вдумываясь в этот огонь, и осталась, кроме всего, и огня-то не осталось, потому что вот вся тревога, и мне очень близко то, что я боюсь тут сказать лишние слова, но мне близко то, что говорит ля-ля, это когда жизнь, это вот осваивать науку умирать, но не за тем, чтобы тебя не стало, чтобы быть, желать, не забывать. И дал лишь мочи, никогда от начала. Так вот, чтобы... То есть, когда это постоянная собранность, постоянное существование на границе чего-то известного с неизвестным, когда ты и себя бережешь, и вот то, что тебя ведет, бережешь, и никогда это не перегружаешь, и все время заботишься о том, чтобы вот то, что тебя ведет, чтобы ты вот как... Ну вот как в самом деле, как бережешь Маугли, огонь в горшке несет. Вот бережешь как неведомую тебе силу и вообще мир. А что мы знаем? Мы знаем, мы констатируем какие-то явления, и мы их либо разрушаем, либо бережем. Вот. Но я сегодня все-таки вернусь к разговору, и вот это очень интересно, то, что звонил ля-ля, но я попробую это потом связать с нашим разговором. Значит, для того, чтобы выяснить, в каком возрасте ты находишься, Ну, задать или другой находится, наверное, удобнее про другого. Но задать три вопроса. На кого человек надеется? То есть, кто заботится о человеке? Вот оказывается, что в до 5-летнем возрасте о человеке заботятся все, в том числе и звери. В до 10-летнем заботятся старшие. В до 12-летнем он уже вырос, он длинный. О нем уже окружающие полагают, что он все может, он всему научился. О нем меньше заботятся, но тоже во всех возрастах старшие заботятся. В до 14-летнем заботятся старшие, но звери уже не заботятся. Ребенок потерял какую-то непосредственность. В юности нас уже достаточно предоставляют самим себе, а зрелый человек – это человек, который осваивает одиночество, где весь мир есть, но заботится о себе сам. Есть два способа взаимоотношений с врачом даже. Один способ, когда я приду к тебе, и ты за меня будешь меня лечить, а второй способ человеческий, когда я приду у тебя лечиться, я возьму у тебя то, что мне надо, если это не речь о хирургии, где ты это делаешь сам. Второй вопрос, для того, чтобы определить, в каком ты возрасте, это вопрос о том, в каких ты отношениях со старшими, как ты замечаешь старших и как ты замечаешь сверстников. В возрасте до 5 лет ребенок эгоцентричен, интуитивно замечает все и всех, а сознательно не замечает никого. Он может тебе ночью прийти и ковырять пальцем в глазу, почему у тебя глаз не блестит, или молотком по лбу тебя ударить, для того, чтобы выяснить, что же это такое за явление, или пока что хлопнуть ладошкой, чтобы посмотреть, что он исследует жизнь, исследует реальность. До 10-летнем возрасте ребенок замечает старших. Он говорит, вот Роза Кузьминична сказала, а учительница в соседнем классе, она уже не права. До 10-летнем возрасте получается, что он догматик крайней степени, потому что он верит вот этому авторитету, старшему, того, кого он интуитивно назначил старше. Очень часто это получается нечаянно, как утенок выбрал движущуюся уткой, так и здесь он выбирает, не выбирая того старшего, кто для него становится авторитетом. Но дальше он, у него учится словам, он у него учится правилам, он у него учится всему. В до 10-летнем возрасте, соответственно, и вытекают задачи, мы потом к этому вернемся, и трудности, потому что человек руководствуется не тем, о чем сейчас говорил Ля-Ля, не тем, о чем руководствуется до 5-летний, когда есть просто какие-то его импульсы, инстинкты, влечения, которым он следует, еще пока что играя с огнем, без страха, без, и не замечая этого огня. Здесь он уходит от огня, и он начинает действовать по каким-то вчерашним выученным правилам. В до 12-летнем возрасте он, ребенок, да, сверстников до 10-летней, не замечает, как и прежде не замечал. Вот есть его учительница. А сверстники для него, ну, играется он с ними скорее как с предметами, но к ним очень легко приспосабливается. А следующий возраст, до 12-летний. Если вспомните от возраста, прямо возьмите из школы. До 12-летний – это вот тот подростковый возраст, когда ребенок разочаровывается в старших. Когда он подмечает, что старшие не живут по тем правилам, которые сами прогнозируют. Ему самому очень неудобно уже жить в этих правилах. У него растет его сексуальность, растет его темперамент, развивается. А в правилах ему тесно. Для того, чтобы самому осваивать их творчески, для себя у него еще нет ресурса. И он как-то готовит следующий взрыв тем, что он разочаровывается в старших. Это догматик, разочаровавшийся в носителях догм. Он перестает замечать старших, он протестует с ними, это до 12-летний возраст, но он зато уходит вот в эту тусовку товарищескую, где он считается с догматами этой группы. Такой группой очень нетрудно руководить, если появляется какой-то лидер, который чаще появляется лидер, умеющий манипулировать группой, а если повезло этой группе, то появляется лидер, который растит эту группу, где если ты становишься лидером в этой группе, то с тобой и считаются. До 12-летний возраст, когда говорят «мы». Когда мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Это такой гомосексуальный возраст. И я сейчас пробегу по всем. И в возрасте до 14 лет ребенок вдруг уже разочаровался. Он и разочаровался в старших, а теперь он разочаровался в группе, что никто меня не понимает. И он говорит, совсем он никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, я совершенно такой одинокий. Это догматик, вот который с 7 лет начал учиться чужим догмам, догматик, который теперь разочаровался во всех догмах, он ищет смыслов 13-14 лет. Ставится вопрос о смыслах, и смыслы ищутся как что-то априори, для тебя существующее, что-то существующее вовне. Смыслы еще не ищутся, как они были в допятилетнем возрасте. И, но это вот такой возраст, в котором вот идет, ребенок уходит в действительности в одиночество, и он ищет той идеи, той догмы, которая поможет ему, оправдает его существование. Он еще не умеет брать ответственность за свое, он не умеет вести себя грешно по-своему. И следующий вопрос, который для того, чтобы определить возраст, в котором ты находишься или другой, это вопрос о том, как о себе заботится ребенок. До 5-летний ребенок интуитивно о себе заботится очень точно. Если ему дать самую разную еду на столе, то он, говорят диетологи, выберет оптимальным образом именно то, что ему надо, и в той последовательности, в которой ему надо. Иногда он компот выпьет первым, а супом заест последним. Вот. Но это будет вот интуитивно, как зверь, он выберет то, что ему нужно. Осознательно он о себе еще не умеет заботиться. До 10-летний ребенок, он научается о себе заботиться. Вначале завязывать шнурки, потом одевать одежду, потом, к концу этого возраста он фактически обслужит себя во многих, в большинстве планов умеет сам. Он освоил вот навыки заботы о себе, при этом утратив, мы будем говорить в ростах задержки развития, будем потом говорить о разнице. Так вот, он при этом ушел от интуитивной ориентировки в мире и заботится о себе по правилам. Это вроде бы спокойнее, понятнее, но очень часто он забывает вот ту тревогу, о которой говорил Сель-Неля. В до 12-летнем возрасте ребенок уже все умеет. И это очень активный возраст. Он сознательно о себе заботится самым активным образом. И он все может. И в возрасте до... И он очень часто и чувствует, почему он тут разочаровывается, старших, он может без них, кажется, ему обойтись. Правда, он реальности-то пока не замечает, мы же говорили, что он в этом возрасте не замечает старших, и к сверстникам относится только потребность эмоциональных контактов с ними удовлетворяет. И вот возраст от 13 до 14 лет, это возраст, когда в результате он в действительности уже как взрослый, мог бы о себе заботиться сознательно как угодно, но активность его снижается, потому что он потерял основания для своего бытия, он потерял все догмы, это догматик, разочаровавшийся во всех догмах. Я сейчас пробегу снова до 5-летний возраст, абсолютная спонтанность, абсолютное очарование, абсолютная естественность, все о нем заботятся, и он так боится, что о нем нельзя не заботиться, его нельзя не любить. Он никого не замечает. Если в этом возрасте остановился взрослый человек, это ноздрев. Это человек, которого нельзя не любить, но нельзя с ним общаться, потому что он тебя не замечает, он несет одного себя. Это такой крайняя степень эгоцентризма. Если в этом возрасте очень сильная у тебя поддержка, то... Ноздрев – это дворянин, который может себе позволить ни с кем не считаться. Если такой поддержки нет, то это везде ушибся и оказался, как в «Белых ночах» у Достоевского, «Обитатель мглов», где тебе с людьми трудно и с самим собой трудно, где ты везде избит. До 10 до 5-летний возраст, это возраст абсолютной гениальности, который не управляет сам человек. Это возраст, в котором о нем заботятся старшие, в котором он не замечает никого и о себе не умеет заботиться сознательно, но интуитивно очень точен. Его невозможно не любить, и с ним чрезвычайно трудно общаться. Это очень существенно в семье. Когда нас любят, мы впадаем в этот возраст. И если два человека друг в друга влюблены, они вдруг, как до 5-летние, регрессируют до этого возраста, и вот два мудреца в одном тазу не замечают друг друга, вот любите меня. До 10-летний возраст, я повторюсь, о нем уже звери не заботятся, он теряет некоторую органичность. Я сейчас буду говорить об остановках развития. Чем отличается остановка развития? Если это развитие действительное, которое не касается меня как психотерапевта, то всякий следующий возраст, он берет, наследует, берет с собой все свойства предыдущего, вот спонтанность до 5-летнего, а к этому прибавляются помогающие этой спонтанности правила, знания и прочее. А вот остановка в развитии, это когда ты переходишь в следующий образ, возраст, ты берешь его атрибутику внешнюю, ты берешь, например, схемы до 10-летнего, и теряешь, забываешь себя вот того. Вот почему это тревожность? Все-таки мы все этим грешим. Почему это тревожность? Ля-ля? Потому что все-таки следовать себе – это очень рискованно. То, что она делает, в действительности рискованно, пока что она это обеспечивает своей жизнью. Преодолевая очень разные препятствия и создает впечатление, что уже и не создавая их себе специально. До 10-летний возраст, если это возраст задержки, то старшие-то ведь уже не заботятся, а человек все равно ждет от себя всеобщей заботы. Остановка до 5-летнем возрасте, ведь в действительности об этой женщине, которая ко мне пришла, никто с ней не будет вести себя, как с 5-летней. А она говорит, я 5-летняя, ведите себя со мной так. Сложности возникают из-за того, что человек до 5-летнем возрасте не видит реальности, он может повторять какие-то по уговору поведения, если он на грани с 6-летним возрастом, но реальности он не видит. В 10-летний возраст это догматик, который остановился и живет во всех правилах. Это сталинист, это тот, кто хочет, чтобы им руководили, а иногда еще противится тому, что им руководят. Ему понятны правила, и он совсем ушел от того, о чем сейчас говорил Ля-Ля, от этой тревоги. И в неизвестных ситуациях ему больно, он от них бежит. И тогда ситуация любви, ситуация верности ему доступна, а ситуация любви недоступна. Ситуация долга, обязанностей, а ситуация непосредственных взаимоотношений, где человек каждый раз другой, ему недоступна. Творческая ситуация ему недоступна. Он, когда к кому-то привязан, он может идти за человеком, причем идти иногда самозабвенно, но он идет в надежде на поддержку и благодарность того, кто его ведет, он идет не для себя, как дрессированная собачка. В до 12-летнем возрасте, это возраст, когда начинают разрушаться доверие к старшим, когда мы такие несчастные панки, нету мамки у нас, нету папки, но если есть, то в загранке зашибают бедняки на жизнь. Это вот такой протестный возраст, когда ты знаешь прочь всего. Мне кажется, что вот в стране такой период, такой возраст возглавляет популист или Ельцин, например, где знаешь прочь чего и не знаешь за что, где ты разрушать умеешь, а не у тебя нету той основной либо внутренней, либо идеологической направленности, ради которой ты разрушаешь. В до 10-летнем-то есть цель, в до 5-летнем есть интуиция. До 12-летнего возраста очень активного действия. Если у тебя есть тот, кто тобой руководит, если это руководитель разумный, он сумеет ситуацию поддержать. И тебя поддержать. И вообще все возрастают. Инфантилизм, когда человек живет в схеме, он решает вопросы не от жизни, а от того, что у него в голове. И поэтому совсем разный разговор. Психотерапевт живет там, где живет Ля-Ля, вот в этой тревоге. А человек приходит и говорит, дай мне конкретный совет. А нельзя в живой жизни дать совет, если это дело касается эмоциональных отношений, здесь надо научиться жить в реальности. До 13-летний возраст – это возраст разочарования во всех долгах. Если до 12 это был возраст мыканья, мы, и вот такой корпорации мальчики с мальчиками, девочки с девочками, там, где мужики пьют вместе водку, а женщины вместе бронят мужчин, или как-то очень хорошо отлаживаются отношения во взаимодействии рабочим, где все понятно, и хуже в эмоциональном. В до 14-летнем возрасте идет поиск смысла жизни. Когда он разочаровался во всех догмах, а и это его тормозит, он не может совершить собственного поступка, он говорит, если вдруг какую-то идею, я сейчас на телевидении сделал передачу, он говорит, если хочу, значит можно. Ну какой, если я хочу, ну я же буду тревожиться, я буду осторожен, и совсем не обязательно можно. Он ищет оправдание для бытия. А вот после 14 лет начинается разочарование во всех догмах, и человек совершает грехопадение. Ему вроде бы все бессмысленно, он должен был бы уйти из жизни, а он, оказывается, жить хочет. И если он это еще и обдумает, то обнаружит, а зачем мне те догмы, которые мне мешают любить людей, которые мне мешают любить себя, которые требуют постоянно жертвовать либо ими, или собой. Он совершает грехопадение, где он остается жить вне оправдания. И тогда ему приходится делать вот те первые шаги, которые он делает не потому, что правильно, а потому что хочу. Вот очень важный вопрос сегодня задала Ля-Ля, где ты переходишь в состояние беспрерывного существования, в том, о чем она говорит, где боишься, но тем не менее делаешь и постепенно накапливаешь в той области, которая для тебя значима, ты накапливаешь ощущение, что вот то, как ты идешь, правильно. И тогда художник рисует так, как ему рисуется, он не всегда понимает. Музыкант музицирует, он рождает что-то, не всегда понимает. Тогда архитектор строит, потому что иначе не может. Я снова хочу сказать, найдите эту книжку «Айн Рэнд», «Истоки». Она легко находится в интернете. И у меня ВКонтакте есть ее адрес. И я думаю, она обо всем, о чем нам стоило бы вот здесь разговаривать. Миша, сколько у нас? Да. У нас, так вот, если мы остановились в том или ином возрасте, или человек в каком-то возрасте застрял, то если мы к нему адресуемся с требованием более зрелого возраста, он не понимает нас. Иногда ведь парадоксы. Ребенок живет творчески, а родители застряли в 10-летнем возрасте. Они хотят от него эффекта, но они боятся любой его жизни, любой его деятельности. Очень много конфликтов из-за того, что человек застрял в том или ином, это и есть инфантилизм, возрасте, решает вопрос по схемкам, которые свойственны ребенку. А во взрослой жизни пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Я подробно пишу о психологическом возрасте в своих книжках, в активной депрессии, в исцелении эгоизмом, в освоении одиночества, в терапии поведением, в залоге возможности существования. Ну, в стихах я не пишу о психологическом возрасте, но, тем не менее, так хочется обидеться на жизнь, когда, сводя в пустяк винограды, вдруг вместе пред тобой, как этажи, встают вина твои и заверения, спады. Как хочется обидеться на жизнь, как побежать пожаловаться старшим, как в детстве виноватый в угол маршем, его найдут, и можно не тужить. Но мамы нет, и Бога нет, и няни. Кого просить, чтобы подкрутил болты, когда под этими земными небесами давно уж няня, Бог и папа ты. Ну вот мы взрослеем, а тогда мы открываем мир, в котором мы его нащупываем, как нащупываем вот дорогу по первопутку. У нас заканчивается сегодня передача. Обо всем, что я сегодня говорил, можно прочесть в моих книжках. Всего вам доброго, доброй вам недели, жара спала, и я как так очень рад дождю. Вот я хотел бы, чтобы лето продолжалось такое, какое оно теперь есть. Всего вам доброго, движения. И готовности к такому, какое будет. Доброй недели.
Как будто по ступенькам все выше и вперед. И с детства постепенно нас юность уведет. И скоро у порога решать, куда.
Держит курс.